Вы бессознательный прислужник.
Прислужник?
Ну, разумеется. Вы член корпорации. У вас нет знания рабочего класса и нет юридической практики в уголовных делах. Ваш доход не зависит ни от мужей, бьющих своих жен, ни от карманников. Вы питаетесь за счет людей, играющих главную роль в обществе. А всякий человек служит тому, кто его кормит. Конечно, вы прислужник. Вы заинтересованы в защите интересов тех капиталистических организаций, которым вы служите.
Мистер Морс слегка покраснел. «Должен вам заметить, сэр, — сказал он, — что вы говорите, как заядлый социалист».
Вот тогда-то Мартин сделал свое замечание по поводу социализма. «Вы ненавидите и боитесь социалистов. Почему? Ведь вы не знаете ни их самих, ни их взглядов».
«Ну, ваши взгляды, во всяком случае, совпадают со взглядами социалистов», — возразил мистер Морс.
Руфь с тревогой поглядела на собеседников, а миссис Морс радовалась, что ее враг навлекает на себя немилость главы дома. «Если я называю республиканцев глупыми и говорю, что свобода, равенство и братство — лопнувшие мыльные пузыри, то из этого еще не следует, что я социалист», — сказал Мартин, улыбаясь. «Если я не верю в Джефферсона и в того невежественного француза, который его воспитал, то опять-таки этого недостаточно, чтобы называться социалистом. Уверяю вас, мистер Морс, что вы гораздо ближе меня к социализму. Я ему, в сущности, заклятый враг».
«Вы, конечно, изволите шутить?» — холодно спросил мистер Морс.
«Ничуть. Я говорю совершенно серьезно. Вы верите в равенство, а сами служите капиталистическим корпорациям, которые только и думают о том, как бы похоронить это равенство. А меня вы называете социалистом только потому, что я отрицаю равенство и утверждаю как раз тот принцип, который вы, в сущности говоря, доказываете всей своей жизнью. Республиканцы — самые лютые враги равенства, хотя они и проповедуют его где только возможно. Во имя равенства они постоянно нарушают равенство. Поэтому-то я называю их глупцами, а я индивидуалист. Я верю, что в беге побеждает быстрейший, а в борьбе сильнейший. Эту истину я почерпнул из биологии, или, по крайней мере, мне кажется, что я ее почерпнул оттуда. Повторяю, что я индивидуалист, а индивидуалисты — вечные, исконные враги социалистов».
«Однако вы ходите на социалистические митинги», — раздраженно произнес мистер Морс.
«Конечно. Так же, как разведчик ходит во вражеский лагерь. Как же иначе изучить противника? А кроме того, мне бывает очень весело на этих митингах. Социалисты — прекрасные спорщики. И хорошо ли, плохо ли, но они изучили кое-что. Любой из них знает о социологии и о всяких других логиях гораздо больше, чем обыкновенный капиталист. Да, я раз 10 был на социалистических митингах, но от этого не стал социалистом. Так же, как от разглагольствований Чарли Хэпгуда не стал республиканцем».
«Не знаю, не знаю», — нерешительно сказал мистер Морс. «Мне почему-то кажется, что вы все-таки склоняетесь к социализму».
«Черт побери», — подумал Мартин, — он не понял ни одного слова. «Точно я говорил с каменной стенкой. Куда же делось все его образование?» Так, на пути своего развития, Мартин столкнулся лицом к лицу с буржуазной классовой моралью. И вскоре она сделалась для него настоящим пугалом. Сам он был интеллектуальным моралистом, и мораль окружающих его людей раздражала его даже больше, чем их напыщенная пошлость. Это была какая-то удивительная смесь экономики, метафизики, сентиментальности и подражательности. Образчик этой курьезной смеси Мартину неожиданно пришлось встретить среди своих близких. Его сестра Мэриан познакомилась с одним трудолюбивым молодым немцем, механиком, который, основательно изучив свое ремесло, открыл велосипедную мастерскую, сделался агентом по продаже дешевых велосипедов и зажил очень недурно. Мэриан, зайдя к Мартину, сообщила ему о своей помолвке, а потом, шутя, взяла его за руку и стала по линии ладони предсказывать его судьбу. В следующий раз она привела с собою и Германа Шмидта. Мартин поздравил обоих в самых изысканных выражениях, что, по-видимому, не слишком понравилось туповатому жениху. Дурное впечатление еще усилилось, когда Мартин прочел стихи, написанные им после прошлого посещения Мэриэн. Это было изящное стихотворение, посвященное сестре и названное «Гадалка». Прочтя его вслух, Мартин с изумлением увидел, что его гости не выразили никакого удовольствия. Напротив, глаза сестры с тревогой устремились на жениха, на топорной физиономии которого были ясно написаны досады и раздражения. Инцидент, впрочем, был этим исчерпан. Гости скоро ушли, и Мартин забыл о нем, хотя ему было непонятно, как могла женщина, хотя бы и из рабочего сословия, быть недовольна, что в честь ее написаны стихи. Через несколько дней Мэриэн снова зашла к Мартину, на этот раз одна. Не успела она войти, как уже начала горько упрекать его за неуместный поступок.
«В чем дело, Мэриэн?» — спросил Мартин с удивлением. «Ты говоришь таким тоном, словно ты стыдишься своих родных или, по крайней мере, своего брата».
«Конечно, стыжусь», — объявила она.
Мартин был окончательно сбит с толку, увидев слезы обиды в ее глазах. Обида, во всяком случае, была искренне.
«Неужели твой Герман ревнует из-за того, что брат написал о сестре стихи?»
«Он вовсе не ревнует», — всхлипнула она. «Он говорит, что это неприлично, непристойно».
Мартин недоверчиво свистнул, потом полез в ящик и достал экземпляр гадалки.
«Не понимаю», — сказал он, передавая листок сестре. «Прочти сама и скажи, что тут есть непристойного? Ведь ты так сказала?»